Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Мы продолжим сегодня наше рассуждение на книгу «Послание к римлянам». В прошлый раз мы говорили, почему Бог любви гневается на свое творение. Мы говорили о причине гнева Божьего. И мы говорили о простых вещах. О том, что сейчас распространяются разные слухи, почему-то людям нравится учение, что Бог гневается на человека, потому что Он устроил его падение, Он предопределил его быть грешником, Он отнял у него дух свой, Он лишил его всякой возможности знать истину, и при этом Он гневается, потому что у него плохая природа. Совершенно не так. Библия нам открывает совершенно другого Бога, который, если гневается, Он имеет для этого причины. Итак, посмотрим некоторые принципы, которые мы в прошлый раз рассмотрели, пойдем дальше. Что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Мы не можем многое знать о Боге, но то, что можно знать, явно для людей. Почему Бог открыл людям? Дело в том, что в языческом мире, кроме совести, были философы, были умные люди. Вот, например, простые вещи. Павел говорит, как один из ваших стихотворцев говорит, мы его и род. Павел ссылается на греческого философа, и который говорит, что мы род Божий, мы похожи на Бога. Поэтому, будучи родом Божьим, мы не должны думать, что Бог подобен тому-то и тому-то и тому-то. Есть вещи, которые мы не должны думать. И, кстати, греческие философы, они, почему их христианские богословия очень часто цитируют, они многие вещи рассуждением, чисто философским рассуждением, они многие вещи узнали. Они много вещей говорили о Боге правильных. Просто диву даешься, какие большие откровения были в языческом мире. Они говорили о Логосе. Например, мы говорим о Логосе, слово, которое стало плотью. Они говорили уже, греческие философы уже говорили, что Логос – это есть посредник между Богом и человеком, который связывает одно с другим. Это идея, это мысль, это то, что соединяет Бога и человека. В Новом Завете мы узнаем об Иисусе Христе. Многие истины языческий мир знал о Боге. Но они это подавили, потому что разврат и общая роскошь, им нравились их грех, им нравился их образ жизни, им это нравилось, и они подавили истину, которая была в языческом мире, даже без Священного Писания. Они просто рассуждая о природе, просто используя свой здравый смысл, у них очень много было откровений о Боге. Они знали, что это неправильно, но они это подавляли. Смотрите, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. В результате того, что Бог предал их, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства. Обратите внимание, как постепенно качество или состояние человеческой природы меняется. Если здесь говорится исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, то здесь же говорится злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы. Здесь же говорится как о характере. Если Бог предает, жизнь человеческая, природа его наполняется грехами. И постепенно, как человек грешит, это становится его натурой, становится его природой. Даже в этом отрезке показано прогрессирующее разрушение человеческой природы. В результате того, что Бог отступил от него. Человек как будто бы грешный он. От Адама родился, не может жить вечно. Он рождается в состоянии грешника. Он грешник. Бог меняет действия Адама, человека, который как бы не согрешил. Мы об этом подробно будем говорить в 5 главе. Тем не менее, Бог не оставил человека. Если человек умер для Бога, Бог не умер для человека. Бог сдерживал человека. Писание нам говорит, что мы все живем, движемся, существуем Богом. То есть наше все то доброе, и то, что есть в человечестве доброе, это результат действия Бога в нашей жизни. Но когда человек противится той истине, которая понятна, Бог начинает отступать от него. И когда Бог отступает, чем дальше отступает Бог, тем грешнее человек становится. Обратите внимание, что грехи здесь перечисленные, это не просто ошибки. Это результат того, что человек отдалялся от Бога, и тогда Бог отошел от него. И результат, он просто лавинообразно стал разрушаться. Я хочу немножко, чтобы вы ощутили вот этот список грехов или этих качеств греха или грешной природы. Мы, может быть, привыкли к этим терминам. Дайте я немножко дам некоторую справку, что они значат. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Вот это слово «не заботились». Что это значит? Как может человек заботиться о том, чтобы Бог был в разуме? Смотрите, пробовать, испытывать, проверять, исследовать, познавать, в результате проверки одобрять, признавать годным, утверждать. То есть вот этот анализ, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то есть человеку дана совесть, человеку дан разум, и человек обязан был анализировать. Он видит, что другие делают, что в его жизни происходит. Он проверил, посмотрел вокруг. Расспросите о путях древних. Мы можем узнать многое, что делает человек, и утвердить или отвергнуть. Вот это не заботились, этого процесс не происходил в сознании людей, и потому Бог предал их. Они не могли Бога завести в свое сознание, но они могли заботиться, они могли анализировать, как этот термин говорит. Вот этот термин «неправда», вот этот термин, которым переведено «исполнил лукавство», «испорченности», «негодности», мы до конца не понимаем весь ужас, о котором здесь Павел говорит. Это слово «понерия», которое значит в греческом языке «это подлость», более чем низость, которая главным образом причиняет вред самому человеку. Этим словом греки определяли особого рода подлость. Это активное, преднамеренное стремление развратить и причинить вред. Если греки определяли женщину понера, они имели в виду женщину, совращающую преднамеренно невинных от их невинности. По-гречески одно из наиболее распространенных имен дьявола – это понерос, подлый, кто преднамеренно стремится разрушить добродетель людей. Понерос – это не просто сам по себе низкий подлый человек, но человек, стремящийся сделать всех такими же низкими и подлыми. То есть вот это не просто исполнил лукавство, это подлость нищей степени. Это уже ниже некуда опускаться. Человек полностью преданный. Бог отступает от него, и его состояние становится таковым. Или, например, смотрите, вот другое слово. Где у нас переведено «корыстолюбие», «вожделение», состоит из двух слов, которые, значит, следующие. Греки сами определяли этим словом как «отвратительную любовь к обладанию». В основном содержанием является жадность. Один из ведущих теологов V века определяет это слово как «дух, стремящийся взять больше, захватывать что-либо, на что не имеет никакого права в любой сфере жизни». Если это стремление действовать в материальной сфере, оно означает присвоение денег и вещей, пренебрегая нормами чести и честности. Или, например, смотрите, другое слово. Я не буду все слов подавать, но чуть-чуть, чтобы вы ощутили, что Павел имел в виду, когда он говорил. Вот это слово переведено у нас «злоба». Один философ определяет как «испорченность души человеческой». Это степень крайне морального разложения. Отсюда произрастает и распускается пышным цветом все остальные грехи. Или, например, вот слово «зависть» вот здесь есть у нас. Здесь описывает это слово человека, когда он видит красивого человека или доброго человека, и в нем появляется желание возвыситься над этим человеком. И ненависть к кому-то, кто красивый, добрый или благородный. Человек, обладающий этим качеством, когда он видит что-то в ком-то, какую-то заслугу, в нем появляется эта ненависть к этому. Это самое извращенное, самое противоестественное чувство. Здесь есть слово «злоречивые» и «клеветники». Здесь Писание говорит, что есть два рода людей. Это те, которые, греческое слово «каталос», которое определяет, когда человек совершенно открыто высказывает свои обвинения и рассказывает свои истории. Однако другое слово – это «сплетник», когда человек не говорит открыто, но он скрыто распространяет плохую, худую молву о людях, окружающих его. И что греческие толкователи, толкователь греческого, что они говорят? Что вот этот перечень грехов, он не просто перечень грехов, что человек просто зависть имеет. Он перечисляет крайнюю степень развращения человека. Человек имел откровение, не обращал внимания, он опустился ниже. Он еще что-то сделал, он еще ниже. Он не прославил Бога, а он еще опустился ниже. Он не возблагодарил Бога, он еще ниже опустился. Он стал поклоняться твари вместо Творца, он еще ниже опустился. И как они не заботился иметь Бога в разуме. В конечном итоге Павел говорит, когда он даже не заботился, пусть он не прославил, пусть он не возблагодарил, но хотя бы в мыслях думал о Боге, хотя бы анализировал, хотя бы и он от этого отказался. Тогда Бог предал человека превратному уму. Об этом предании Павел говорит. Причем там комментаторы дают два значения. Предание, когда Бог предает, оно имеет оттенок грусти. В том, когда сын уже упрямствует и упрямствует, говорит, ну ладно, иди своей дорогой. Мне печально, иди как хочешь, делай как хочешь. Это одно, но второе – это наказание. Когда Бог предает, что Бог делает? Бог отступает, и человек начинает действовать так, как его испорченное сердце, испорченный разум толкает, и он развращается. И все то, что в человеке создано для счастья, оно развращается. Оно достигает последней стадии развращения. Смотрите, братья и сестры. Евреи прежде всего указывали, что вот они как живут, у них браки не такие. Гомосексуализм расцветал таким махровым цветом в то время. Они могли показать это, и это, и это. Но Павел, говоря о языческом мире, показывает, что Бог предал его, и он перечисляет это все. И ведь посмотрите, и во многом, конечно, мы скажем, насколько этот мир распущенный. Но обратите внимание, в этом списке вы видите какой-то оттенок? Мы находим где-то себя чуть-чуть в этом списке? Посмотрите, когда мы говорим... Исполнили всякой неправды. Но мы не наисполнены всякой неправды. Просто, может быть, чуть-чуть неправды. Правда? Пусть не всякой. Иногда лукавство бывает. Иногда корыстолюбие бывает. А иногда бывает злоба. Говорит, освободиться, избавиться от остатков злобы этой. Иногда бывает зависть. Иногда бывает распри. Иногда бывает обман, иногда бывает злонравие. Иногда мы обижаем, иногда мы сами себя хвалим. Иногда у нас проявляется гордость. Иногда мы изобретательны, как мы делаем зло. И бывает, мы непослушны родителям. И бывает, что мы непримиримы, немилостивы, нелюбовны. Кстати, вот это немилостивый здесь описывается как состояние духа, когда человек... обиженный, он никогда не может примириться. То есть он получает удовольствие от того, что все вокруг него просят, его уговаривают, но он непримиримый, он примириться не может. И Павел здесь описывает, этими терминами описывает состояние духа, как Богом преданного. Что я хочу всем этим списком? Не хочу все эти термины пересмотреть. Но я хочу обратить внимание, грехи наши, они определяют не просто наши ошибки. Грехи наши определяют нашу степень удаленности от Бога. Эти грехи появляются не в результате нашей природы, просто природы, но это результат предания Бога. Чем дальше мы отходим от Бога, тем больше они проявляются. Поэтому если у нас есть зависть, это значит, что у нас нарушились отношения близкие с Богом. Если мы не можем примириться, простить не можем. Как-то один человек сказал, что прощение – это вопрос шкурный, грубое выражение. Нам самим, если кто-то обидел нас, мы обиделись, нам как можно быстрее надо примириться. Потому что, говорит, если мы не простим от сердца ближних наших, то и Бог нам не простит. Павел же здесь объясняет, что состояние непримирения, что человек не может примириться – это состояние, что он находится с Богом в неправильных положениях. В данном списке Бог предал этих людей, и они находятся в этом состоянии. Если есть зависть, если есть распри, если есть злонравие, давайте мы не будем объяснять ошибками, нервами. Давайте мы внимательно послушаем. Если у нас проявляется в какой-то форме, это говорит о определенной степени близости нашей к Богу. Смотрите, что Павел говорит. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет, ибо открывается гнев Божий. Мы уже читали об этом. Павел говорит, он показывает здесь языческий мир, и он показывает причины, почему он оказался в таком состоянии, как он есть. Комментаторы греческого языка показывают, что это не на русском, оно мягче звучит. В оригинальном языке оно звучит безнадежность. Человек полностью оставлен Богом, его природа полностью развратилась. Но Павел это делает, в отличие от некоторых, возможно, иудеев верующих, которые не пальцами показывали на язычников, Павел перечисляет их грехи не с тем, чтобы показать, какие они плохие, какие мы хорошие. Он говорит о язычниках намного хуже, чем евреи знали о них. Но при этом он говорит, я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья. Он показывает ситуацию безнадежности языческого мира. И в то же время говорит, я не стыжусь Евангелия, потому что для того, чтобы их спасти, нужна сила. Там недостаточно просто объяснить, рассказать, поправить, исправить. Нужна сила Божья. И сила Божья как раз в Евангелии открывается. Павел говорит, что Евангелие – это сила Божья ко спасению самых, что не есть, безнадежных. Павел приводит евреев и нас к состоянию, когда мы видим причины, почему это происходит. Бог предал этот народ. Он предал этих людей. Но в то же самое время Павел это говорит не с тем, чтобы здесь остановиться. Дальше он будет говорить о Евангелии, он будет объяснять, каким образом Бог спасает. Но, показав тупик духовный, он говорит, что они не находятся в безнадежном состоянии. Потому что Евангелие есть сила Божья. Поэтому, когда мы рассуждаем о человеческой природе, она полностью испорчена, отчасти испорчена, или когда люди не делают то, что они могут делать, и Бог предает их, и они пришли в полный тупик. Павел говорит, Евангелие – это сила Божья, и для самых безнадежных есть надежда. Он показывает разложение языческого мира, чтобы подчеркнуть, только сила Божья может их спасти. Для этих самых безнадежных есть надежда, потому что он это рассказывает с тем, чтобы показать Евангелие, радостная весть. Хотя Бог предал их. Однако сейчас Евангелие открывается, и прежде всего открывается Евангелие правда Божья, Евангелие, которое спасает. Гнев – это во-вторых. То, что уже было, оно было. Сейчас наступает новое время, провозглашается Евангелие, и тот, кто поверит, Бог его вырвет из этой безнадежной ситуации. Кто не поверит, гнев Божий открывается для него. Вот, собственно, что Павел здесь хочет сказать для нас сегодня, что языческий мир – находился в безвыходном положении. Возможно, кто-то из нас думает, кто-то может подумать, вы слышали, люди находятся в безвыходном положении. Евангелие – это та сила, которая может вырвать людей из этой безнадежной ситуации. Если мы видим отчасти себя в этом списке, я просто хотел бы предложить простую мысль. Нам нужно возвращаться к Евангелию. Нам нужно ближе к Богу, потому что когда мы близко к Богу, мы не будем завидовать, распри создавать, не будем клеветать, не будем сплетнить. Это состояние, которое описывает человека, который отдаляется от Бога. Если мы замечаем в себе эти качества, это для нас знак, что мы от Бога ушли. И для меня еще вот этот перечень грехов показывает в том, что даже самый что ни есть безнадежный человек, которого Бог полностью предан, этому человеку Бог возвещает Евангелие. Нету человека, который находится в каком-то состоянии, в котором все, конец ему. Здесь Павел описывает полный тупик моральный. И в то же время говорит, именно для этих людей я проповедую Евангелие, поэтому мне не стыдно, потому что этим людям нужно Евангелие. Павел здесь показывает причину разрушения, но при этом он не хочет показать, какие они плохие только. Он говорит, да, действительно, но причина-то какая? Вы там же находитесь, и они находятся отчасти. Причина такая, те и другие, мы все перед Богом в той или другой степени мы виновны. Он, с одной стороны, показывает безвыходное состояние, с другой стороны, показывает выход из этого. Для верующего человека, я думаю, для язычника, который смотрел на языческий мир, я себе даже не допускаю, что в римской церкви верующие люди могли подобным образом делать. Но остатки этого могли быть. И вот если все вот это состояние, это результат того, что Бог предает человека, меня это настораживает, братья и сестры. В том плане, чтобы мы не изменяли свои грехи как ошибки. Но по мере того, как мы грешим, нам становится это легче делать. Мы должны посмотреть, что Бог отступает от нас, и мы должны вернуться к Богу. Если у нас вопросы еще есть у нас?
Вы как-то сказали, что как бы гнев Божий грядет на само нечестие, а не на человеческую природу, то есть которая является порочной, которая согрешила. А почему вы разделяете вот именно само нечестие, то есть человеческую грешную природу, от самого греха и нечестия его? Потому что как бы не было бы нечестивой природы, как бы павшей природы, не было бы греха. И вначале, когда, допустим, Адам и Ева согрешили, то есть они как бы, грех вошел через них в мир. И как бы если Бог наказывает за само нечестие, а не за само грех, который является, из которого исходит, источник из которого исходит это нечестие, почему, допустим, тогда можно сказать, что Бог бы наказывал нечестие, но Адам и Ева бы не наказал их, потому что как бы они были бы вне этого. То есть как бы почему вы разделяете одно другого?
Хорошо, это очень хороший вопрос. Почему мы разделяем природу и нечестие человека? Смотрите, когда Адам согрешил, он умер, отошел от Бога. Бог поставил ангела, он стоял с мечом и не допускал его к дереву жизни. То есть человек не может прийти к дереву жизни. О, если раньше жизнь была для него вечная на расстоянии вытянутой руки, то теперь он не может сам прийти. Но Бог себя не отделил от человека. И написано, мы Богом живем, движемся и существуем. В этой природе, какой человек находится, она плохая, она испорчена, она не может жить вечно сама по себе. Но Бог в пределах этой испорченной природы дает откровение. И человек может выйти из этого тупика. Давайте возьмем пример. Вот есть человек, который родился слепым. Это была его природа. Он был слепой. Он был отгорожен, он был мертв для мира, в котором он видел что-то. Он был полностью мертв для видимого мира. Он мог слушать, он мог осязать, но он не видел прекрасного этого мира. Приходит к нему Христос, мажет его грязью глаза и говорит, пойди умойся в купальню и будешь чистым. Что здесь происходит? У него плохая природа, он не видит. В этой испорченной природе он что-то может сделать. Он может с палочкой, с трудом, спотыкаясь, но он может дойти до купальни и проявить послушание Богу. То есть большего он не может. Бог ему дает свое откровение и спасение в пределах того, что он может. И если бы этот человек стал бы ругаться, стал бы, да что ты надо мной издеваешься, ты меня болотом вымыла, за кого ты меня принимаешь, ты меня вымазал, ты меня оскорбляешь, ты меня унижаешь, он стал бы хулить Иисуса, тогда гнев Божий открылся бы на него. Но Господь говорил, пойди и умойся. И он с этой палочкой пошел в купальню. Вот то, что я хочу сказать, что природа человека испорчена, но Бог по своей милости человека не оставил. Он сказал, если ты хочешь спастись, вот тебе путь. Сделай вот эти элементарные вещи, я тебе помогу. Когда человек этого не делает, его природа становится еще хуже. Поэтому гнев происходит уже не от самой природы, а от того, что в пределах этой природы человек не делает то, что он может делать. И в этом обоснованный гнев Божий. Если кто-то сказал бы так, Адам согрешил. Но мы-то не часть Адама, мы личности, мы люди. Мы-то здесь при чем? Но Бог дал нам откровение о себе в Ветхом Завете, в природе. И мы живем во времени, когда каждому дается достаточная мера света. Дух Святой обличает каждого из нас, говорит, грех нам меняется единственный. Что мы не веруем в Иисуса Христа. Вот этот слепой, если бы он пошел, не умылся, он бы стал зрячим? Нет, конечно. Но от того, что он пошел и умылся, от этого он стал зрячий? Нет, конечно. В своем исцелении он никак не участвовал. Это было его послушание, он сделал, что он мог. Но Бог сделал невозможное. Что я хочу сказать этим? Что Бог дает откровение свое в пределах того, что мы можем. И когда мы делаем то, что мы можем, Бог делает то, что невозможно. Вот в этом принципе. Когда человек отказывается делать возможное, Бог гневается. Вот почему я отделяю. Потому что если бы вопрос только был в природе, а человек сделал в пределах природы то, что он может, Бог бы мог его спасти. Но когда человек отказывается делать то, что он может делать, тогда гнев Божий открывается. Вот почему я говорю, что проблема не просто в природе. Это часть проблемы. Вторая часть в том, что человек не делает то, что он может делать. Я не знаю, насколько это убедительно, но суть как раз в этом. Я хотел бы заметить, что безвыходной ситуации нет. Нет у язычников, нет евреев, нет ни у кого из нас. Нет ни одного человека, который находится в безвыходном положении, и Бог бы ему не помог. Если мы осознаем, что это грех, если мы осознаем, что это грех, результат нашего отдаления от Бога, нам проповедуется Евангелие, радостная весть. Мы можем подняться, мы можем с Божьей помощью вернуться к Господу. Евангелие проповедует для нас. Когда мы Евангелие не применяем в своей жизни, мы начинаем уходить от Бога. Когда мы уходим от Бога, наша жизнь наполняется грехом. Но если для язычников есть надежда, то и нас для всех есть надежда. Да поможет нам Господь сделать то, что мы можем сделать. Сейчас мы можем просто поблагодарить, прославить Его имя. Давайте встанем, помолимся.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!